Маркиз Кириндас. Странная история, случившаяся в королевстве Лен-Ливор, уже превратилась в легенду, хотя десятки чудесных происшествий, которыми изобилует жизнь, проходят незаметно для наших глаз только потому, что червь сомнения поселяется в душах едва ли не раньше веры. Если бы вы спросили о том, кто самый известный человек в Лен-Ливоре или чем знаменита эта маленькая страна, то прежде всего вам сказали бы о маркизе Кириндасе. Слава о его находчивости, ловкости, многочисленных талантах шагнула далеко за пределы королевства. Тем непонятнее являлось одно обстоятельство – никто из многочисленных рассказчиков не мог похвастать, что видел самого маркиза. Вернее, никто не видел его лица, а потому, помимо совпадений, приключения какого-либо славного кавалера могли приписываться маркизу. Существовала версия двойников, ибо нередко очевидцы свидетельствовали участие Кириндаса в нескольких событиях одновременно. Впрочем, весь этот туман слухов, предположений, намеков не столько порождал сомнения в достойном образе таинственного маркиза, сколько еще более способствовал вере в его славу, расцвечивая ее волшебными красками. Реальность или призрак, но маркиз Кириндас явился в мир не сам по себе, и об этом следует рассказать особо. На самой окраине Лен-Ливора, среди диких гор, в узкой долине Лисьих снов, стоял некогда замок старого рыцаря Ингерда. Он служил сторожевым целям, охранял дорогу, ведущую через хребет с запада. Во время одного из нападений Ингерд был убит, замок наполовину разрушен, а состояние захватил его враг, барон Эркюль из соседней страны. После гибели Ингерда в единственной сохранившейся башне замка осталась жить его дочь, Элана. Немногочисленная челядь, да несколько суровых воинов, служивших отцу, окружали ее. Среди угрюмой обстановки безлюдной долины жизнь одинокой девочки могла превратиться в кошмар, однако она нашла для себя интерес в этом мире. Однажды во время прогулки она увидела пушистую рыжую лисицу. Мех ее был необыкновенно ярким. Когда солнечные лучи касались его, он вспыхивал, как пламя. Это огненное животное неслось среди камней, а за ним гналась стая волков. Не думая об опасности, Элана стегнула коня и помчалась наперерез волкам. Стая нехотя свернула с пути и скрылась за скалами. Элана двинулась к дому и долго не могла забыть огненную лисицу. Ей казалось, что животное имеет какое-то отношение к ней, и встреча не случайна. В самом деле, у Эланы, как и у ее покойной матери, были чудесные густые рыжие волосы, и старый рыцарь прозвал жену и дочь лисичками. После этой встречи девочка часто среди ночи видела, как в долине мелькает какой-то огонек, оставляя за собой светящиеся следы. Еще утешением Эланы был огромный камин с креслом, стоящим перед ним. Долгие вечера, а порой и ночи, девочка просиживала перед огнем, и фантазия ее рождала причудливые истории. Ей казалось, она участвует в какой-то иной жизни, события которой куда важнее тех, что происходит вокруг нее в действительности. Там, в глубине камина, она словно видела свое отражение. Огненный мальчик сидел в тяжелом черном кресле и молча, но с интересом наблюдал за ней. По прошествии времени Элана научилась общаться с ним. Она слышала музыку и танцевала со своим странным кавалером в бесконечных анфиладах огненных комнат. Пламя не обжигало ее. Когда она уходила вглубь камина, на ее месте оказывалась рыжая лисичка, которая сворачивалась пушистым клубком в кресле и словно улыбалась, устремив сверкающие глазки на Элану. Незаметно миновало время детства, и Элана вступила в возраст совершеннолетия. Что ожидало ее в жизни? Бедность, нужда, сочувствие судьбе и отстраненность, поскольку у нее не было надежды найти опору и любовь в чем-либо благородном сердце. Но внезапно в жизни Эланы все изменилось чудесным образом. Среди соседей в долине лисьих снов поползли слухи, что Элана обручилась с неким маркизом Кириндасом, и старый замок собираются отстраивать заново. Никто из окружающих не был приглашен на свадебную церемонию, и, конечно, это легче всего было объяснить бедностью жениха и невесты. Однако откуда-то должны были взяться деньги на замок. И они явились оттуда, откуда не ждали. Рассказывали, что барон Эркюль, разграбивший замок Эланы и ее отца, однажды ночью проснулся от воя волков. Подойдя к окну, он увидел целую стаю, окружившую его жилище. Темная фигура в монашеском одеянии со свечой в руках приблизилась к воротам, а затем проследовала вдоль стен, издавая истошные вопли. Стенания или какая-то дикая песня вырывались из груди таинственной фигуры, но только ее голос словно повелевал волками, и они дружно подхватывали скорбное заклинание. До рассвета круг за кругом обходил призрак замок барона, а затем исчез. Следующая ночь была не лучше, а на седьмой день у барона разорвалось сердце. Вместе с его телом из замка были вывезены все награбленные им сокровища. Они вернулись в долину лисьих снов, и вскоре старый замок вновь отстроили. Мой супруг, отмечая свой день рождения, имеет обыкновение не ожидать поздравлений и подарков, а сам их делает. К сожалению, он не мог прибыть во дворец, но просил меня представиться и приветствовать всех, кого он еще не имеет чести знать. Изысканность извинений маркизы не могла утолить любопытство придворных, до которых уже дошли слухи о том, как было возвращено назад состояние старого рыцаря Ингерда. Настойчивые расспросы не разъяснили обстоятельств дела, но подлили масло в огонь домыслов. Со слов маркизы, Кириндас несет на себе родовое проклятие и не смеет открыть свое лицо никому, чтобы не случилось несчастье. Потому маркиз постоянно носит маску и не снимает ее, не будучи в уединении. История этого проклятия довольно туманна. Предок Кириндаса в младенчестве был похищен совой. Птица не сделала ребенку ничего дурного, но отец его застрелил сову, оборвав ее более чем столетнюю жизнь. В тот же момент глаза мальчика из человеческих превратились в совиные. Снять это проклятие может только очищение огнем, но в чем состоит ритуал, никто не знает. Круглые совиные глаза передаются по мужской линии потомкам рода Кириндас и несут в себе угрозу несчастья. Можно только представить, как зашумел весь двор, узнав подробности. Но самое удивительное, что вскоре откровения маркизы получили неожиданное подтверждение. Вражеские войска вторглись в пределы Лен-Ливера и приблизились к столице. Шансов на победу не было. Противники имели все преимущества. Они располагались на склонах холма и должны были атаковать сверху. Королевское войско находилось в низине. Еще не был дан сигнал к бою, когда вперед выехал неизвестный рыцарь с опущенным забралом. Он обратил на себя всеобщее внимание. Казалось, он решил щегольнуть своим нарядом на праздники, а не в бою. Золоченные доспехи, пышный султан со страусовыми перьями на шлеме и на голове коня, алый бархатный плащ, украшенный стразами, белоснежный конь в попоне из драгоценной парчи. Как на прогулке рыцарь двинулся к вражескому стану, и перед ним бежала рыжая лисица. Никто не тронул его, и он приблизился к полководцу. Открыв забрало, рыцарь склонился, поцеловал его, а затем, взяв из рук врага знамя, медленно продолжил путь в гору. Ошеломленные воины не понимали, что происходит, но повернули коней и последовали за своим знаменем. Несколько минут, и враги скрылись за вершиной холма. Разведчики донесли, что войска покинули страну, а таинственный рыцарь исчез в сумерках. И, конечно же, имя героя-спасителя не заставило себя долго ждать. Кто, кроме маркиза Кириндаса, мог свершить этот чудесный подвиг? Были посланы гонцы в замок Эланы и получен письменный ответ, что маркиз рад служить своей стране. Подвиги маркиза этим не ограничились. Во многих поединках, которые отнюдь не поощрялись королем, имя маркиза звучало чаще, чем следует. Учитывая неловкость маркиза Кириндаса, вынужденного скрывать свое лицо, ему пошли навстречу и стали устраивать балы-маскарады. Маркиз соглашался посещать их, и, по словам придворных дам, хотя и оставался неузнанным, танцевал так прекрасно, как ни один из кавалеров. Придворные жаждали общения с маркизом, а маркиз делал все возможное, чтобы свести его к минимуму. По настоянию короля таинственный Кириндас посещал королевские пиры, где сидел, скрываясь под маской и плащом, с позволения владыки, не раскрывая рта. Жаждущие наблюдатели отметили, что у маркиза были роскошные рыжие локоны. Молчание во время пира никак не повредило Кириндасу в глазах придворных, ибо обнаружился еще один его талант. Он отлично владел музыкальными инструментами. Арфа и флейта были его старыми приятелями, и музыка, которую извлекал маркиз, звучала превосходно. Конечно, свет славы маркиза падал на его благородную супругу. Элане завидовали, ею восхищались и даже ревновали. Легкомыслие придворных дам вплетало имя маркиза в свои любовные похождения. Однако тут же им был дан жестокий урок. Одна из дам утверждала, что маркиз Кириндас ответил на ее чувства. Элана, присутствовавшая при этом разговоре, заметила, что та ошибается. Разгоряченная фрейлина сказала, что готова поклясться в том, что это истина. «Не клянитесь, если стоите на земле, иначе вас ожидает возмездие». Соперница маркизы рассмеялась и взбежала на галерею. «Я стою не на земле и клянусь в правде своих слов!» — крикнула она. В этот момент у фрейлины закружилась голова, и она упала вниз. С тяжелыми переломами ее унесли прочь, а придворные опасливо прикусили языки. Увы, при каждом дворе существуют интриги, и властители играют в них не последнюю роль. Размолвки в королевской семье привели высокую чету к недобрым развлечениям. Началось с того, что королева, наслушавшись о доблестях Кириндаса от своих фрейлин, решила приблизить к себе таинственного маркиза. Сказавшись больной, она просила, чтобы маркиз услаждал ее слух своей музыкой, ибо в ней чувствуется целительная сила. Не смея перечить, маркиз стал посещать королеву. Второй каприз был еще более требователен. Она хотела, чтобы Кириндас танцевал с ней ночью в пустом зале дворца. И, наконец, третья просьба — снять хоть на мгновение маску. «Я рискую головой, а вы коронной, если я подчинюсь, Ваше Величество», — прошептал Кириндас. «А вы боитесь риска?» — вопросила королева. Маркиз не ответил ей, и она дала ему время подумать. В это время король обратил свой взор на Элану и стал оказывать ей особые знаки внимания. Наверное, этому способствовало то, что маркиз и маркиза Кириндас никогда не появлялись вместе. Так или иначе, придворные жадно ждали развязки этой интриги королевской четы. Меж тем королева и король, помимо своих устремлений, пытались уличить друг друга в неверности. В недобрый час королева назначила маркизу свидание. Узнав об этом, король устроил засаду. Слуги его схватили ночного гостя у королевских покоев. Это оказалась маркиза Кириндас. Ее тотчас обвинили в покушении на жизнь королевы. Она могла оправдаться, если бы рядом оказался ее муж, но его не было. Он словно исчез. Разъяренная королева спешила обелить себя в глазах короля и приказала судьям приговорить маркизу к смерти. Ее обвинили в колдовстве и обмане. Если маркиз Кириндас на самом деле существует и явится оправдать вас, вы будете помилованы. Если нет, вас сожгут как ведьму и обманщицу на костре, — заключил суд. В угоду прихоти властителей забыты были все доблестные подвиги Кириндаса. Вот отзвучали призывные трубы герольдов, и вспыхнуло пламя костра. За блеском огня и клубами дыма не видно было ничего, но когда дрова прогорели и ветер развеял дымную завесу, перед толпой предстала невредимая маркиза Кириндас. Рядом с ней стоял прекрасный юноша с огромными совиными глазами. Она глядела на него с нескрываемым изумлением и восторгом. Рыжие локоны обоих венчали две огненные короны. Насмешливо поклонившись королевской чете, маркиз и маркиза Кириндас сели на коней и покинули дворец. Среди золы костра слуги обнаружили шкуру огненной лисицы и перья совы.